Сегодняшняя тема называется суперзависть. Суперзависть. Да. То есть есть зависть, а есть суперзависть. Вот. И как по-вашему, от каких мастей бывает вообще зависть? Вот сильно завидует. А вот человек может признать любой грех. Грех, ну там жадность, ну да, немножко со скрипом, но зависть не в жизнь. Он говорит, зачем вы там завидовать вообще? Если я ненавижу человека, он мне просто не нравится, это уже зависть. Если даже он вообще вот, не то имеет, что я хочу, и я так, это тоже зависть. Даже если человек пьет, вот алкоголик, а жена говорит, да ты, она завидует, потому что он счастливый. Выпил и счастливый. Вообще, понимаете, ничего не делал, просто выпил. Вообще ничего не делал. Никакой себе дхармы. А счастье есть в наличии. Она вот все делает, и у нее головная боль. А вот понимаете, все равно зависть. То есть, смотрите, любое негативное, ну, осуждение, я не говорю, там, критика и все такое, корень зависть. Так вот, зависть есть простая, а есть зависть, суперзависть такая, королевская. И есть люди завистливые, а есть люди независтливые. По-другому, есть дух созидания, есть дух разрушения. Зависть разрушает. Если я кому-то позавидовал и ничего не делаю с этим объектом, я хочу его догнать в этом каком-то качестве, такую машину купить, я разрушаю себя в этот момент, потому что у меня все было для счастья, я к этому чего-то, счастье сразу начинает набекрень, и потому что не доля моя, оно мне не надо, может когда-то, то есть оно само приходит, когда надо. Я уже уничтожаю себя. Или если я не могу заработать на машину, или положение, или какую-то получить инициацию, потому что кто-то получает, потому что сказали, это модно, это нужно. Я начинаю критиковать вот этих, разрушать, потому что зависть, она не, ну не сказать, что умная, она не думает, она действует. Зависть это чистое действие, вот физическое, мускульное. То есть это просто дух разрушения. Ты допускаешь все твои действия, что бы ты ни делал, какое бы у тебя образование ни было, какой бы ты конфессии там ни жил, где-то ты, но как объяснить, от чего ты питаешься? Вот смотрите, если у тебя дух разрушения, ты просто пришел человек, и неважно, он христианин, верующий, неверующий, но если ты с ним поговорил, у тебя подъем, он подсоединен к духу созидания. Всего есть два духа. Дух созидания, Божий дух. И условно назовем, он тоже Божий, ну такой сатанинский такой, ну, дьявол. Дьявол он лжет, разрушает и все такое. Если вокруг тебя разрушение и у тебя разрушение, что бы ты ни делал, ты можешь свою аргументацию замаскировать как угодно, правильно, но результат разрушения. Поэтому важно, какого ты духа. И дух разрушения и зависть одно и то же. Но в нас есть и дух тот, и тот. Нельзя сказать, что вот я чисто созидаю, я чисто разрушаю. Это как кислотно-щелочной баланс. Мы не можем быть чисто кислотными и чисто щелочными, потому что есть и то, и то. Есть разумное, ну, потому что зависть, как сказал, не помню, не то Пушкин сказал, что ну, она тоже благородного происхождения. Но когда он начинает доминировать и идти вперед, есть существа, у которых это идет вперед. Те, которые на зависти, они живут на зависти. Почему? Потому что нет своего. И не может быть, потому что Дух Божий не ведет их. Нет, ну, у них, да, есть и щелочь. Есть и щелочь там в крови какая-то. Они, это просто комфорт, условия жизни, жизнеобеспечение. То есть некий комфорт. Но чтобы вокруг было и изобилие, как вот кто же это сказал? Вот буквально сейчас перед лекцией мне сказали, как это, мироточивые, как ее, напомните, как ее зовут? Ефросинья, мироточивая, да? Записал. А благодать может излиться и при обычных обстоятельствах, но изобильнейшая в условиях стеснения. Что такое условия стеснения? И Евразия мироточивая. какие условия стеснения. Это, ну, имеется в виду, ну, на какого-то индивида, да, не просто вот на пустое место никакое изобилие не сваливается. Оно, ну, всегда востребовано, всегда есть какой-то запрос. Если я не знаю, что мне делать, и Господи, помоги, ну да, я вот такой, такой корявый, еще не уродился, еще не родился, то есть я еще не знаю, кто и зачем это, какие мне таланты, что с ними делать. Ну, он меня как-то поддерживает. Вот. И нормально, хорошо. Да, я сразу хочу, чтобы это, как это, дух уныния сразу порубать на куски, сразу. А счастье, одинаковый шанс абсолютно у всех. Абсолютно у всех. У меня много талантов. Ничего не смогу. У меня много талантов, мало талантов. Вообще предназначение, не знаю, что там оно есть у меня или нет. Неважно. Главное, то, что у меня есть уже, как я это правильно использую или неправильно. Правильно использовать, как я знаю. Потому что никто не знает, как мне использовать, никто не может. Вот тут, не дай бог, вы будете консультироваться, а что мне с ним делать? Знаете, консультироваться, когда я весь уже в болячке, в острове, вот так вот, да, я уже так, что у меня уже мозги в отказе. То есть мозги вынули, вставили свою идею, и лечение состоит в том, что вернуть мозги назад. Вернуться к тому этому, где я свернул, зачем я за ней погнался, доказать, что я был прав, это самое тяжелое, потому что все, что человек не делает со своей жизнью, он обосновывает, что это так, обосновывает писаниями, чем угодно, и вот надо это обоснование поломать. И вот это разрушение благоприятно. Потом, понимаете, да? Зачем собаке пятая нога? Ну, надо, да? Или вот даже рождаются какие-то уроды, там лишние, там что у них отрезают. Сросшиеся близнецы, там их как-то там, да? Вот. Есть разрушение, которое вот благоприятно. Потому что это, знаете, как в каждой клетке, это называется слово такое медицинское. Сейчас я немножко хочу поумничать, что я, ну, чтобы мне позавидовали или что. Апоптоз. Вот. Ну, если бы я был умный, я бы вспомнил, а так я, видите. Апоптоз. Это в каждой клетке есть такая сила саморазрушения. Вот прямо заложено. Прямо заложено. И если клеточка начинает действовать не так, как ей положено действовать, то есть если просто, смотрите, если клеточка или человек, или организация перестает быть счастлива, счастье это симптоматика, что правильным путем идете товарищи. И грозные религиозные лидеры скажут, как это не шуточное дело, это серьезно надо относиться к практике. Нет, счастливо надо. Ты можешь улыбаться так сдержанно, святые не обязательно хохочут, но они так улыбаются, и внутри у них вот это вот. Не осуждают, потому что понимают, потому что не понимают, знаете почему? Потому что они Богу не завидуют. Сразу на самый верх, это самая тема. Есть просто зависть, есть суперзависть. Зависть, знаете, простая зависть, это какая зависть? Вот я, вот еще один человек. Мы на одинаковых условиях. Ну, одного роста, с одной там рабочей крестьянской, или с каких-то мы лордов там вышли. Да, ну, где-то одинаковые, примерно условия. Ну, вот я так поднапружинился под это самое... И выдал на гора какой-то продукт. Я просто работал, я обучался, какая-то фирма. А вот это ничего не делал. То есть это зависть из-за лени. Потому что он там какие-то мультики смотрел по телевизору в это время, когда я там корпел, как вот Москва слезам не верит. Она там, вот. И тот, не видя, глупая, ленивая зависть, это обычная мирская зависть, это не суперзависть. Она, потому что если человек знал, чтобы вот это вот достигнуть, так надо ночами не спать и столько сильно много работать, он бы сказал, да не надо мне это ради Бога. Я лучше как-то вот на этом, ну зато у меня побольше свободного времени, да. И Господь не возражает. Это тоже путь. Они, понимаете, у них, я сразу хочу сказать, что мы должны быть счастливы, потому что вот у меня такое тело, у меня такое лицо, у меня такая физиология, потому что мы уникальны. Потому что другого такого нет. Потому что если был какой-то другой такой, вот тогда возникает зависть между равными. А если другой, ну чему завидовать, да? И из-за этого, поскольку я такой, как никакой другой, задача моя по жизни уникальная. И вот эту задачу я должен выполнять любой ценой. Когда говорится «любой ценой», подразумевается так, все в сад, у меня задача, да? Нет. Потому что к этой задаче прилагается в виде совести, как это называется, инструктаж. Как эту задачу я делаю? И эту делаю, не обижая других. Потому что эта задача не для меня, а для других и есть. И вот тогда вот это сверхизобилие, как говорится, это Ефросиния Мироточивая, вот тогда сверхизобилие. И у меня концентрация. Что такое концентрация? Концентрация — это я вот сконцентрировался на этом. Остальное я, конечно, вижу. Но у меня стесненные обстоятельства, потому что это я делаю в первую очередь. И если верить Священному Писанию, что если я буду делать это в первую очередь, свою вещь, где у меня естественно концентрирована. Смотрите, вот есть там 10 оскорблений святого имени, например, да, читаем. И что мы там читаем? Оскорбление. Оскорбление — это плохо, это парадхи. И в конце написано, что корнем оскорбления является невнимательное повторение святого имени. Невнимательное. Так вот, давайте этот тезис расширим и скажем, что любое невнимание является корнем оскорбления. Потому что внимание — это естественно. Внимание — это от Господа, это Кришна меня, вот, он говорит, тебе сейчас надо это, тебе сейчас надо это, тебе сейчас надо. Это естественный процесс. Если я повелся на какие-то левые инструктажи, которые говорят, что мне надо в первую очередь делать, и там мне надо вот это, вот я вот падаю, вот уже и спать хочется, а мне вот это надо, понимаете? Ну нет внимания. Если бы это было, и какой бы больной ни был, это Господь, ты своими силами концентрируешь все силы организма, или Господь? Ну, есть разница, да? Есть разница. Когда вот ты в этом, в духе, дух тебе раз, делает из себя цельную машину, где мысли, чувства, тело, сердцебиение, дыхание в одном ритме работают, понимаете? Возникает такой резонанс, ты сильнее. Тысячекратно становишься, и это говорят ситхи. Конечно, ситхи, ты как мистик. А так у тебя в разнобой. Сердце туда, дыхание туда, ты не сбежать не туда. Вот. Ну, можно, конечно, можно научиться в спорте, научиться там в садхана-бхакти, регулировать себя. Вот бегуны, они, знаете, как делают регулировать? Вот второе дыхание. Второе дыхание — это не то, что вот я вдохнул, питаюсь, и выдохнул, питаюсь. Знаете, у голубей там есть мешки такие воздушные, да? Второе дыхание — это когда у тебя все синхронизировано. Поэтому бегуны, они один кружок, второй, они синхронизируют, привыкают к этому, потом раз на дорожку и побежал. И то они разминаются. Вот. Но это человеческое, это когда оно, это какой-то профессионализм, это браманизм и так далее. Но когда Господь берется за дело, знаете, когда Он берется за дело, когда синхронизирует, когда за тобой бешеная собака бежит, у тебя мгновенно все синхронизирует, и ты бьешь такие рекорды по бегу, по прыжкам в высоту, перелазивание через забор, что ты в нормальном состоянии потом это никогда не сделаешь. Никогда. Никакие тренировки. Это как талант.
А можно просто, Швабрина, почему некоторые сильно бегут, а у вторых наоборот, ноги не имеют конечности?
Ну, значит, не надо им бегать. Ну, это, ну, знаете, вот ребенок, его никто не заставляет у спортом заниматься. Попробуй, потому что у него сейчас вот это все растет, и там должен повышенный обмен веществ, и там все вот это, и он бегает, за ним устаешь смотреть. Попробуй повторить его движение, ты помрешь через полдня. Взрослый не способен, а ему не надо столько бегать. Не надо столько бегать, потому что все развелось. Развелось, вот все, вот мышцы, все. И тебе хватит. На твою задачу, на твою жизнь тебе хватит. Потому что некоторые такие, знаете, газилы рождаются, вот такие, да. Вот он ничего не занимался, он здоровенный. Я знал таких людей. Знал таких людей, которые не занимались спортом, никакой атлетикой. Но когда надо, он брал 220 килограмм на вытянутых рук и ставил ее на борт КамАЗа. Вы представляете, что такое 220 килограмм? Нет. И что-то это не гиря. Гири удобно взять как-то. А это вот такой вот ящик. Это передвижная электростанция. На бензине работает. Так вот брал и на борт КамАЗа ставил. На четвером ее. Вот. Она неудобная. Вот. Вот такая вот чудовищная вот такая сила от природы дарена человека. И психическая сила. Обычно, ну ладно, не хочу уводить от темы. Итак, в тему ныряем. Есть зависть. Есть зависть простая, есть зависть такая чудовищная, такая суперзависть. Если с простой завистью можно справиться логически, то с суперзавистью справиться нельзя. Логически можно доказать, да ты же лодырь, ты же ничего не делал. Попробуй вот так вот, ну взять и просветить его, теневую жизнь этого человека, что смотри, ты пока отдыхаешь вот это на дискотеках, смотри, он там корпит над этими всеми. Вот. Но есть другая зависть. Это зависть браманов к вайшнавам. Смарта браманам, уточним, к вайшнавам. Потому что браманы, те, которые в официальных структурах, которых поддерживает государство, этих браманов нету. Почему? Потому что, и я могу доказывать, не хочу. Вот просто их нету, понимаете, их просто нет. Это смарта брамани. И они ненавидят вайшнавов. Какой завистью? Суперзавистью. И они с этим сделать ничего не могут. И они этого не понимают. Но вайшнавы могут понять. Они могут судить даже, написано. Духовный может судить недуховного. Не судите, да не судимы Божьи. Но написано, в Библии написано, духовный может судить, потому что Дух Святой ему подсказывает, что вот это. Судить это не значит так пальцем показать. Судить, рассуждать. Судить это не значит осудить его на плаху куда-то. Нет. Он может понимать. Судить, рассуждать. Ну, суд это сразу значит. Вот. Ага. Извините. Так, на чем мы? На суде. Правильно мы не. Рассуждать, да. Так, какая суперзависть? Суперзависть это не когда примерно равные, а вот когда человек. Изо всех сил сделал то и это, все предписания, но гением он не стал, понимаете? Гением он не стал. Не стал. Потому что гением это ну, не от усилий зависит. Не от усилий зависит. Потому что если бы... Все зависело от усилий. Если все зависело от каких-то правил предписаний, это делаю, это не делаю, тогда мы бы поклонялись правилам предписаниям, но не Богу. И поэтому где-то, я не помню, Господь говорит, я не помню как и где, но снизойду на вот этих немощных, на вот этих, которые там, на недостойных, на глупых, дабы посрамить мудрость, дабы посрамить силу. Понимаете? И мы реально видим, что самые мудрые и самые тренированные проигрывают вот таким простым. Ну, может, у них гордость. Вот когда я пережил все шишки на меня, там это, я как-то не завидую, я как-то понимаю, что о, да я бы на их месте, там, может, еще и хуже вел. Да, у них нет этой зависти. Господь говорит, всем помогу, завистливым нет. Почему? Потому что они разрушители. Они разрушители. Он говорит, это вот к дьяволу. Вот я сейчас, подожди, переоденусь и буду тебя питать. Да, есть такой, был такой случай такой. Один человек приехал в религию, пришел куда-то, ему рассказывают, был на всех лекциях, понимает от и до, как и это. Вот. И женат, ребенок. И подрабатывал, ну денег надо поднять свою немножко, это статус. И его, как говорят, сейчас кинули на работе. Что-то документы неправильно оформили, когда расчет, а его раз и все. Кинули, он отработал. И он такой, и говорит, ну что делать, что делать? Ну и священник ему там говорит, ну что делать? Три варианта. что делать. Первое. Законно ты не получишь денег. Не так все оформлено. Ну, так не оформлено на тебя. Вообще ничего нет. По закону ты не получишь. Незаконно ты не можешь. Ты же как бы в Бога веришь. Ну, что тебе остается? Открываем Писание. И везде написано. Ты должен простить, благословить, вот, и отвалить. Господь может тогда по тебе постарается. Он говорит, я простить? Ну как простить? Они же и дальше так делают. Он говорит, ну ты благослови, может у них что-то там это помолиться надо. И он сказал, я не могу их простить. Я их могу простить только в том случае, если они испытают то же, что и я. Вот этот вот этот шок, когда у меня вообще ничего, но у них это значит в рамках фирмы там как-то, да? Вот. То есть как только мы, и вот это вроде бы справедливость. Он же хотел справедливости, да? И нет справедливости на земле. Ну вот по факту, нет справедливости. Но Писание говорит, есть. Есть, да. Вот меня вот обманули, меня ограбили. Ну, наверное, может, я не знаю, может, мне это надо было убрать, чтобы другое отдать. Может быть, я где-то когда-то немножко подзабыл, тоже как-то поступал, да? Да? Может быть. Ну, мы не знаем всего, а беремся судить. Почему? Суд не пока все улики не соберут, пока все там это. Все доказательства не будут, суд не сидишь там в КПЗ, ждешь решения, а там сыщики работают. А потом суд говорит, ну вот, все налицо. А мы, кого-то у нас уже все налицо. Кого-то у нас все сыщики, кого-то, понимаете, да? Мы сразу судим. Вот. Это глупо, это не супер зависть, когда вот все понятно. Вот. Этот человек плохо кончил. Понимаете, как только меня это грызет, мы говорим, не прощение и все такое, вот эти дела. Все, ты подсоединен к источнику разрушения. Если у тебя больше там мощи хватает, ты будешь разрушать туда, ты будешь писать, ты там киллера на что-то это, если ты просто, тебе вот это будет голодать, вот это вот, то потом он начал это хуже, он подумал, что он обманутый. Вот, потом развелся, потом там в церковь перестал ходить, и потом, в общем, ну, плохо кончил. Потом его встречает, он весь такой, ну, деградирует. Что его сожрало? Вот дух разрушения. Какого ты духа? Я хочу сказать, что все люди в человеческих телах не духа разрушения. Потому что настоящий дух разрушения, где у них правильный кислотно-щелочной баланс там и все дела, они снабжены от природы орудием разрушения. У человека нет орудия разрушения. Вот такие когти не это самое. Да у кошки, да, как она как выпустит. Вот такая кошечка, да, гладкая. А вцепится, если это, да, кошечка. Да. А что говорить там о быках, там, о вот этих, да? Вот любое животное имеет дух разрушения. Не то, что они вот, ну, за себя постоять там. Человека вообще ничего нету. Когда рисуют дьявола, чертей, там копыта мощные, там это. То есть он уже одет как в доспехи, да, чтобы нападать. И все такое. У человека нету. Значит, стало быть, нету. Но у человека может вселиться этот дух разрушения. Когда? Почему так происходит? Потому что тебя обманули. Сначала тебя обманывают. Как? Украсть, как там говорится, украсть, обмануть, убить и погубить. Как-то так, я не помню, как-то там написано. Вот. Сначала тебя обманывают, тебя заводят на территорию не твою. И ты говоришь, что-то вот все не подходит. Все не подходит. И начинаешь себе отращивать вот эти вот это. Всех строить начинаешь. Потому что ты попал в Китай, говоришь на русском, хочу, чтобы все разговаривали на китайском. То есть на русском, да? Да. Ну, ты попал не на твою территорию. И Бог единственный, что-то, ай, параматма, что-то Господь что-то помалкивает. А что он тебе может сказать? Он тебе скажет, иди отсюда, это не твоя территория. И это, и меня побеждают. И мне кажется, ну, несправедливо же. Я же стараюсь. Ну, стараюсь-то не в ту сторону, тебе Господь этого не говорил. Но совесть не спит. Если ты даже долю не свою хватанул, вот это пракрити. В смысле отношений, в смысле в любом. Ты понимаешь, все оно как-то не так. Что-то предназначением не пахнет, талантом не пахнет. Окружение какое-то не такое. Но если ты попал уже, но Господь с тобой остается, как совесть. Но если ты будешь делать там в рамках закона, закон тебя счастливым не сделает. И нужным другим он тебя тоже не сделает. Но если в рамках закона плюс вот эта совесть, ну, она как бы добавляет и корректирует. Закон это тоже, ну, как-то общие должны быть, как-то договариваться должны. Потому что мы как иностранцы, да, только люди, которые в одной миссии, только те люди, которые Бог соединил, им не, у них один язык, у всех остальных разные языки. И два человека на русском языке, как один на китайском, другой на казахском, ничего не понимают друг друга. Бывает такое, да. Он говорил, имеет это в виду, она слушает, имеет другое в виду. Вот. И потом они делают, потом говорят, слушай, я же тебе говорил, ну да, вот я так и пожалуйста, да. Не понимают, нет общего языка. Потому что у них и общей задачи-то и не было. Но вот если даже в этих препротивнейших условиях ты будешь действовать по совести, тогда тебе Господь даст твое. Если ты с чужим, вот даже смотрите, ты попал на другую территорию, и если там по совести, тебя выведет. Если не по совести, он тебя и выводить не будет. Потому что ну, ты и не слушаешь его, в общем-то. Вот. Но даже если ты, более того, твой талант не твой талант. Вот талант, который с рождения, который параматма, она мне задала путь. И я вот так вот со всеми говорю, да, вот это я и есть, это еще не ты. Это, как говорится, искра его великолепия. Искра, эта искра не твоя. Не твоя. Есть такая история, я говорил, не буду заглядывать, потому что на прошлой или на позапрошлой говорил лекции, про таланты. Про таланты. Талант это, знаете, что это где-то 50 лет может семья жить на один талант. Это где-то, я не помню, 25 килограмм серебра там или что-то. Талант это мера веса была такая, помните? Кто-то помнит, я уже не помню. Да. И вот. И там была такая история, что одному там дал, я не помню, 10 талантов, другому 5, третьему 1.
4-2-1 было.
Ну, неважно. Неважно сколько, главное по-разному, да? И уже это момент, который говорит, что да, есть ему позавидовать, да, а что ему больше? Там написано, каждому по силе его, а ты потянешь вообще. Вот. Я еще раз говорю, что всем дается, неважно сколько у тебя талантов, какое образование, главное, к какому духу ты присоединен. То есть ты созидаешь или ты разрушаешь. Если ты ничего не делаешь, ты разрушаешь. Знаете почему? Потому что если, вы знаете, когда мы ничего не делаем, когда мы обижаемся, меня не поняли вообще. Я же им это, ну вот, все рассказал, они меня не поняли, все, ничего не буду делать. Мы когда обижаемся, мы говорим, все, на стоп. Меня не поняли, смотрите, я вот такую садху сижу, меня ничего не понимают. Сейчас они вот придут в сознание, вот. Ты уже разрушаешь, потому что в этом мире, что не идет вверх, идет вниз. Ты разрушаешь. Ты не просто сидишь, ты ожидаешь, когда эти негодяи о тебе хорошо подумают. Они тебя не помнят вообще. Да? Да. Вот это. Я раньше как-то думал, ну вот, это никто не к тому, чтобы вот, соседи наладить отношения. Да не надо, делай свое, а не наладится. Если Господь сам мозги кому надо вправит. Ну, вот раньше я как-то был озабочен, чтобы все, ну хорошо, а если кто-то обиделся, ну ладно, я с ним больше не, но надо сказать, чтобы он не обиделся. А сейчас я говорю, мне нет времени. Если ты обиделся, немножко перебурчишься и поймешь. А ну не поймешь, ну извини. Вот, понимаете? Не надо там особенно, да. Занимайся своим. Потому что ты на это тратишь время. Вот если у тебя есть время налаживать со всеми отношениями, не надо налаживать отношения. Не надо их портить. Понимаете, да? Так как-то выгоднее. То пока наладишь с этим, вот и все. Вот, вот веселое такое занятие. И потом ты с таким профи становишься. Отношения налаживаются, их Господь налаживает, и отношения налаживаются. Они, то есть, возникают и исчезают из-за того, что есть у тебя общее дело с этим человеком или нету. Вот есть дело любое, в любой гуне. Хоть вы банк вместе там, да, чистите. Будут отношения. Ну, товарищ на шухере стоит. Да. Я же должен доверять ему, да? Я же не возьму, кого попало. Друг должен быть обычно со школьной. Вот, кореш называется. Вот. Вот. А если нету их, если нету, ни в какой ни гуне, вы ни церковь не строите, ни банк, ни на пикниках там наслаждаетесь, то отношения не нужны. Не нужны никакой расы, ни дружеской, ни супружеской, никакой. Должна быть задача. Если нет такой задачи, причем задача, она от Бога должна быть, тогда она возникает. Тогда отношения естественным образом складываются. Нам не надо напрягаться в этом мире. Итак, зависть. Суперзависть, как ни странно, является зерном обыкновенной зависти. Обыкновенная зависть – это глупая зависть, да, казалось бы, она должна быть стать. Вот зависть, я просто не знал, что ночами работал и заработал 5 каких-то объектов, а я всего 3. Вот. А суперзависть – это как Моцарт отравил, то есть это, Сальери отравил Моцарта. А Сальери, он... Он работал больше, чем все остальные. Он с детства работал. И он не был ортодоксом и фарисеем. Когда там такой был глюк, такой, знаете, как-то звучит у нас глюк, который пианист, композитор, глюк, да, такой глюк. Вот. Когда этот Сальери там уже был там полный финал апофеоз, он услышал глюк и понял, что есть что-то еще дальше. Он бросил это все и пошел учиться у Глюка. У Сальери в учениках ходили Бах, Бетховен, Лист, я не помню, ну то есть они на слуху, они известны. Во всех этих операх он был как капельмейстером придворным, то есть, ну, понимаете, ну, выше просто ничего нету. А тот был тоже Моцарт родовитый такой, ну, то есть он не просто из подворотни откуда-то, у него тоже какая-то там... Ну он вообще был, не прочь был там заворотник заложить и все такое, смеялся. Он был несерьезным. Несерьезным. Но когда тот его услышал, знаете, что он сказал? Он сказал, у меня не было никогда зависти. Я хочу сразу сказать, что вот это Моцарт и Сальери, вот это в маленьких трагедиях Пушкина. Там 4 трагедии маленькие есть. Каждая трагедия какой-то грех. А это про зависть. Он говорит, я никогда не завидовал. Но когда я увидел этого, меня стала грызть эта зависть. Почему? Господи, ну за что ему? Вот ему за что? Он что-то что такое сделал? Вообще ничего не сделал.
Ну, Моцарт, он уже с 5 лет начал играть ведущиеся произведения. Скорее, это с прошлой жизни уже талант.
Ну, с прошлой, ну вот, ну не видно, понимаете? То есть он понял, был ли талант у Сальери? Да, до сих пор его произведения, вот так, навалом. Там у него что-то там, он с детства вот это исполнял, да, Моцарт тоже, но Моцарт не прилагал усилий, понимаете, вот что достает больше всего. Он не прилагал усилий. И понимаете, вот на самом деле через 200 лет после смерти там того и этого состоялся суд, потому что до сих пор люди не знают, отравил он вообще или нет. Вот. И суд через 200 лет собрал все доказательства и сказал, нет, Сальери его не травил. Но мы будем говорить о, знаете, как Шримад-Бхагава там, было оно там, это не было. Да, но нас интересует вот сама вот эта лила, само вот это вот, как люди сам себя вели, вот из этого можно какой-то там нравственный, моральный, ну, какой-то вывод для себя, ну, что-то полезное это взять. И поэтому мы по-пушкинскому, как Пушкин это видел. Да. Ну, наверное, не он один это так видел. Кстати, на исповеди Сальери сказал, что все-таки отравил его. И когда-то был в каком-то что припадке, при людях, при нескольких свидетельствах, сказал, да, я его это отравил. Вот. Ну, неважно. Главное, чем он вообще... То есть это не ленивый был человек. Не ленивый. А он был с талантом? Был с талантом. Он отбросил все ради музыки, как там говорили тогда. Мы говорим музыка, да? Они говорили музыка. Ради этой музыки он бросил все. А этот ничего не бросил. Это как Брахман и Вайшнав. Моцарт это Вайшнав. Там есть такое... Они договорились, он что-то там просто так нехать, ну, что-то проснулся среди ночи, что-то такое набросал, хочется сказать, звонит этому, ну, как-то сообщил ему, не звонит, а как-то сообщил, что вот тогда эти встретимся. Шел, зашел в кабачок, увидел какого-то слепого музыканта, который там между нот что-то такое пиликает на скрипке, такое произведение. Его это так рассмешило, ну, что тот фальшивит. И он приходит к этому Сальери и говорит, слушай, я тебе сейчас такой прикол принес. И тот играет, тот в ужасе, говорит, ты что, это все равно, что, ну я не знаю, по Рембрандту Мольяр прошелся кистью. Там. Как ты можешь смеяться? Он говорит, да это смешно, ты что, не слышишь, это смешно. Он, нет. Моцарт смеялся, ему это смешило. Понимаете, они не расстраиваются, они делают серьезную мину, если что-то не так. Потому что, ну, брахманическое, знаете, когда вот перехлёст по всем, да, они осуждают. Брахманические, то есть правда правильная, но если она, ты свой талант ставишь в рамки, прости господи, там, я не знаю, как сказать, там, парампары, сиддханты или чего-то, потому что талант никому ничего не обещал, как он будет себя вести. Но если ты вот так вот сделаешь, ты будешь придираться ко всем. Как это можно? Такая аппаратка музыкальная. Ты говоришь, что не смешно? Он говорит, нет, вообще не смешно. Ну, он, ладно, там, дал ему монету, говорит, иди гуляй этому музыканту. И тот садится и играет. И играет то, что он там накропал за ночь. И тот вообще в шоке. Он говорит, как ты мог? Моцарт, говорит, ты недостоин сам себя. Ты вообще кто? Мусор общества практически, как ты себя ведешь. Ты с этим сокровищем ко мне шел, и у тебя хватило ума еще там смеяться, и где-то вот он, так с легкостью и небрежностью ты обращаешься вот с этим вот. И вот тогда зависть. Понимаете? Как ты можешь? Он говорит, да ничего. Он говорит, а как вот это вот с этим быть? Он говорит, да, я сейчас пойду вот это. Человек с легкостью делает вот это, понимаете? С легкостью. С легкостью. И при этом не перестает быть человеком. Не перестает быть человеком. Он снисходителем к этому фальшивящему скрипачу. Гений. Ему смешно. Он его не осуждает. Понимаете? Не осуждает. Мы, конечно, не музыканты, но по аналогии, да? А я немножко правильно зажил, понимаете ли, да? Сразу полмира хочется четвертовать, сразу. Да. Зависть, потому что они, не напрягаясь, улыбаются. А Господь позволяет, как детям. Он позволяет ложкой мимо рта замазать, он вытрет, и ничего, никаких санкций. Понимаете? Чем Вайшнав, он не разрушает. Вайшнав не разрушает. А Браман может разрушать. Почему? Ты придешь, знаете, разрушение начинается с уныния. Что мне как-то скучно становится. Вот только вот так. Читание пришел последний раз, потому что еще 1000 махаюк надо ждать, потом такая акция не повторится. Давай срочно. Ты не успеваешь. И ты вот сразу вот такой. Ты сразу становишься несчастным. Ты начинаешь уничтожать себя или других, или лицемером, ну и все, пошло-поехало. Пошло-поехало. И вот эти люди, все, которые там на власти, они разрушители уже, ну, я не знаю, кто-то говорит 5000 лет, кто-то говорит 500 лет. 500 лет все поголовно, и они вроде бы люди. Но они не понимают. Люди, у них когтей тоже не растет. Браманы – это не те, которые со шнурами. Браманы – это те, которые сальери, которые правильно. Из-за этой правильности они просто убивают те, которые неправильны. Из-за чего? Из-за зависти.
А можно вопрос?
Да.
Правильно, скажите, ну вот вы говорите, что вот там Сальери, Моцарту все давалось с легкостью, да, как бы?
Да.
Вот. Ну мы же не знаем просто, мы же просто не знаем, сколько Моцарт работал в предыдущих там жизни над этим, потому что
не
он
знаем.
Родился, он уже играл выдающиеся произведения, которые, ну, пятилетний ребенок не мог владеть, у него даже руки не так устроены. Ну, как бы есть предположение о том, что Моцарт не одну вообще жизнь трудился, чтобы это мастерство как бы выковать. И просто если у человека, вопрос так звучит. Если у человека нет ярко выраженного таланта, но он же все равно как бы должен проявлять усилия, просто вот работа, вот как алмаз, без огранки, без вот этих...
Есть. Кислотно-щелочное. Но есть еще более предположение, что Моцарт в прошлых жизнях наладил отношения с Богом крепче, чем тот Сальери. Вот и все. И к нему идет. А поскольку Господь созидательно не разрушает, у него нет этой функции. Он не переоделся в черное еще. И поскольку я подключен к этому, я вижу, если где-то не такой талант, я его не трогаю. Он не обижается ни на Сальери, ни на того, ни на того. Ни на или сказать, вот мы музыканты, такая элита, а вы вообще ничего. А есть люди, которые засыпают на симфониях, они даже не понимают, он их не осуждает. Да. Вот о чем речь. К чему ты подключен? А не сколько ты там тренировался, сколько жизней. Не получается. Можем маха-мантру тысячи жизней, как говорится, повторять, и никакого толку не будет. Потому что толк надо... Да.
Шнабрана, вот такой вопрос. Смотрите, я заметила, что вот про зависть, да, касательно, что человек, который больше всего завидует, он больше всего доказывает, что он независимый.
Конечно, я? Да чему там завидовать? Да посмотрите. Этому алкоголику... Конечно. Да. Я же это говорил, что вайшнав, он не склонен доказывать кому-то что-то. Поэтому ему некогда. У него узкий путь, как говорил Мирточивы. Узкий путь. И у него нет времени на вот эти доказы. Господь доказывает сам, чудесами. Именно отсутствие, то, что он доказывает, а доказать невозможно. Господь так докажет потом всем. Вот как? И Сальери говорит, нет правды на земле, и на небе тоже ее нету. Ну нету правды. Что делать? И вот это и на самом деле, это суперзависть, это зависть к Богу. Потому что талант в человеке, это Бог и есть. Когда он проявляется, а есть талант, таланты есть у всех, но гении не все. Когда гений начинает проявляться, знаете, гений... Это талант, который не зарыл в структуре. Это структура не огранила его и в какой-то вот это, в перстень вот этот камень не засунула. Вот чтобы он, ну, потому что тебе его, чтобы показать обществу, надо же его это, ну, сказать, так это же наша школа. Почему он вот такой боксер или, я не знаю, композитор? Потому что он христианин, да? Потому что другая всякая конфессия, эти говорят, она не способна. Хотел чихнуть. Не способна. Я вам сейчас зачитаю одну штуку. Недавно по телевидению, но его засняли. Выступил один человек, митрополит. Сейчас я зачитаю его. Короткий ролик мне прислали. Это Сальери такой. Ну, во-первых, я думаю, что этот митрополит не имеет никакого отношения к этому. Это киевский митрополит УПЦ, Украинский православный центр Киевского патриархата. Фамилия Зинкевич, естественно, да? Вот. Глава Луцкой и Волынской епархии. То есть классика, да? Его слова. «Украина будет вечна». Похороним тем, кто смотрит еще на север. Многих похоронили и еще похороним. Это митрополит говорит, понимаете? Украине надо стремиться в Европу по причине одинаковых ценностей. Ну, Зинкевич именно, наверное, имел в виду секс-ориентацию Киевского патриархата. Потому что я точно знаю, у меня фото есть, кто и с кем там. Там других просто нету. Вот. Ну, мы же Вайшнава, мы же это. Просто мы должны знать, с кем мы имеем дело. А, так. О! Также митрополит призывал не молиться на языке оккупанта. И вот цитирую. «Каждая купленная свечка в храме Московского патриархата – это купленный патрон для убийства ваших детей». Кстати, учился в Санкт-Петербурге 4 года. Это ничего, да, нормально. А кто молится на русской мове, их Бог Николы не почуя. Николы не почуя. Вот, пожалуйста, да? Вот. Ну, понятно, что заказ, понятно, что он это, силовых структур, что его назначили, понятно. Но ему же подчиняются там вот эти вот, дальше. Мы должны понимать. Веды говорят, Кали-Юга с браманов начнется развращение, предательство и все вот эти дела. Не снизу. Их не очень много. Что он сеет? Он сеет войну. Бог Николы не почуя, почему другой язык у тебя, да? Вот. Одна Украина будет жить вечно, а все остальные вымрут. Потому что ни на английской мове, ни на германской, и тем более на русской мове. Господь это, понимаете? Вот. Кстати, это написано в Библии, я вам сейчас это еще зачитаю. В Библии. Просто библейский народ, он... Вот, сейчас. Вот, а имеется в виду разрушение. То есть, разрушение. Исаия. Ух, Исаия, там просто на ночь лучше не читать. И Иеремия тем более. Так. Из народов никого со мною не было. То есть пришел разрушитель на землю, и никто с ним не пошел. Вот Бог пришел, разрушитель, и никто с ним не пошел. Никого не было. Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Бог говорит, что это такое? Никто ко мне не примкнул. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. И во день мщения в сердце моем, с большой буквы, и год моих искуплений настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился. И что не было поддерживающего, не помогла, но помогла мне мышца моя. И ярость моя, она поддержала меня. Я попрал народы во гневе моем, сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Потом организовался помощник. Открытым текстом. Иудеи. Организовалось это, и иудеи тоже не захотели убивать. Понимаете? И стали нарушать вот этот вот порядок. Согласно порядку, они просто должны уничтожать народы, это перед этим написано. И что он им говорит, иудеям уже? Бегите, дети Вениаминова, это Иеремия, глава 6. Вот очень похоже на вот этого товарища. Дети Вениаминовы из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубой, дайте знать огнем в Вевкаме, ибо от севера появляется беда. Великая гибель. Ну вот Библия, вот Библия. Вот. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Он говорит, и вам это, почему? Вон где ваша беда. То есть есть задача. Есть задача. Вот, пожалуйста. А вот практика. Вот это давно было написано, может, погорячились, да? А вот, пожалуйста, вот тут тоже самое, говорит. Кто на север обратится? Ну понятно, куда на север. Тот все, Бог не почует. Какой Бог? Какой Бог? Какого ты духа? Какого ты духа? Как определить какого ты духа? Неважно, какой ты религии, неважно, чем ты занимаешься. Какого ты духа? Все около тебя либо разрушаться будет, либо созидаться. Вот и все. Какого ты духа? Никакой религии, никакой мовы. А какого ты духа? Потому что если ты духа, разрушение, зависть. И эта зависть начинается к зависти к Богу. И ты ничего не можешь понимать. Вот это и есть демонизм. Демонизм или сатанизм. И почему Кришна говорит Арджуне: я тебе все расскажу и покажу. Потому что ты не завидуешь мне. Как Пушкин говорит, зависть, она благородного происхождения. Почему? Потому что изначально, откуда она появилась? Во-первых, тоже от Бога. Во-вторых, это ориентация твоя. Мое, не мое. Мое, не мое. Разделение, зависть. Сравнение. Но если это сравнение, но это когда ты сравниваешь с твоей задачей. А если ты попал не в свою среду и сравниваешь задачу этого человека с этой и думаешь, какую выбрать, кому примкнуть, вот тогда начинается беда. Тогда начинается беда. И ты вроде бы для этого не предназначен для разрушения, начинаешь разрушать себя и окружающих. И в нас внедряются вот эти вещи. Одна минута перерыв. Одна минута. Да, после одной минуты. Так. Оп. Давайте, я так не могу выразить, как Пушкин, да? Немножко поэзия, немножко, знаете, благородство придадим нашей скорбной теме. Про зависть, да. Вот. Так. Оп. Так. Пушкин. Где Пушкин? Да.
По поводу брамана и вайшнава. Браман — это что-то, у которого есть инициации две, правильно?
Нет.
Как понять, где Брама, где Вайшнава? Вот у нас даже храм.
Во-первых, две инициации появилось только в Исконе. Раньше этого не было. Раньше была одна инициация, сразу давали шнур. Но сейчас, поскольку мы считаемся такими деградирующими, сначала идет посвящение в Махамантру. Это первое имя. Потом смотрят, как ты нормально тянешь это дело, то есть не сорвался, ничего, дают вторую. Раньше это просто решил и все. И браман, надо понимать. Не все браманы люди, а есть еще и вайши. Браман — это, то есть, понимаете, что такое браман? Браман — это вид деятельности, который поучают, лечат и наставляют на путь истинных людей.
Лекции читают, а вот
которые... Браманы — это врачи, психологи, астрологи, это браманическая деятельность. Вот. И поэтому, то есть, браман — это человек, который может вылечить человека, обучить человека и рассказать ему о Боге. Сейчас это разделили на три. Угу. Настоящее, то, что раньше было, комплексно решалось вопрос. Если ты врач, но о Боге ничего не знаешь, ты не врач. Понимаете? И если ты говоришь о Боге, но не можешь чири вылечить, знать какую травку, даже вот такие мелочи, ты не можешь о Боге говорить. Угу. Понимаете? А сейчас я могу рассуждать, а задвижку на двери не могу шуруп прикрутить. Сейчас такие браманы я видел. Видел, я прихожу, жена говорит, он вообще без руки, одна голова. Понимаете, есть такие браманы. Это не браман. Браман — это, это варна. Варна. Это варна. Это вот не, все должны быть браманами. Не должны быть все браманами. Не должны. А кто будет землю копать? С счастьем. Да? А кто там воевать, кто защищать? Браман не должен, потому что про обязанности брамана и кшатрия в некоторых вопросах вообще противоположны. Мы комплекции, варны остаются. Все шудры, но торговать надо, все шудры научить надо. И все такое. И поэтому нам не светит стать браманом, нам не светит стать... Но вайшнавом мы можем стать. Вайшнавом.
Все могут стать, да?
Да. Потому что Вот этот Сальери, он пытался стать браманом. Ну ты, ну браман, ну и чё? Ну ты же был веселый. А что же ты такой вот этот вот завистливый? Не может браман завистливый. Это называется смарта браман. У которого...
А?
Смарта. Это потомственный. У них традиции, которые они не могут нарушать. Они живут по неким правилам. Потому что кто-то вот когда-то... Вот, да, да, уже обусловлен. Талант уже туда не втискивается, не втискивается. Нет, кто-то должен соблюдать традиции. Неплохо, неплохо. Но настоящий браман должен так, немножко так сквозь это, ну, не желать всех там убить, там скажем. Итак, итак, продолжим наше это все. По этому. Да. И такая формула, что счастье это любовь, деленная на зависть. Числитель, знаменатель, знаете, да? В школе были. Вот. Любовь, то есть счастье. Счастье это показатель, что ты созидаешь. И, но вот чем больше любви, тем больше у тебя счастья. А что такое любовь? Мы говорим, вот до Кришны не добраться, у него там, его там, он со своей свитой, потому что, и самое главное, до Кришны через Радхарани. А Радхарани это любовь. Пока она тебя любовь не накрыла, Кришна с тобой разговаривать не будет. Вообще, полюбить Кришну, это самое, ну, безнадежное дело. Он сам выбирает, понимаете? Потому что можно полюбить Шиву. Можно полюбить, я не знаю, ну кого там, Раму. Там правильный, там вот это Кришна, он же такой вообще сумасброд. Добровольно его полюбить невозможно. Потому что он что хочет, то и делает. Вообще никаких правил. Возьмите любое другое воплощение, это уже Кришна, Будду. Там можно что-то понять. У Кришны ничего нельзя понять. Вот это настоящий Бог, которого нельзя понять. Нельзя понять. Потому что зависть возникает в результате непонимания. Если я понимаю, что тут трудился и поэтому имеет больше, а как Бога понять? А Бог говорит, а я хочу, чтобы вы меня любили вообще-то. Что вы там это крутите, вертите, я даже посрамлю вот это, чтобы вы знали, что я лучше, я вам это все даю. А то, что вы сами там упражняетесь, от этого скорбь умножается, знание умножает. Труд чрезмерно умножает. Все, потому что вы же меры-то не знаете, я знаю. Итак, вот. И вот этот Сальери не понимает. Сейчас я его зачитаю. Это от Пушкина уже. Пушкин великий человек. Вот сначала про кто такой был Сальери. Не ортодокс, не фарисей даже. С детства, вот. Сальери, известный музыкант, композитор, это с Википедии там, да? 17 лет, первое произведение, 20 лет, три оперы. Чё ж тебе-то уже завидовать, да? Три оперы. У Исовского создание Венской консерватории. Десятки лет, не 10, а десятки лет, в гуще музыкальных событий. 40 опер за всю жизнь. Придворный капельмейстер. Сальери встречали с восторгом. А Моцарта прохладно. Он не был распиаренный и как рекламируемый. Кто-то знал, думает, ух, ничего себе. А некоторые даже не понимают. Ну, даже Сальери не все понимают, да? Ну, не все склонны слушать оперы. Лишь бы там это, Антошка. Ритм пошел и хорошо, да? И копать хорошо уже удобно, да? Вот, а это опера. Непонятно, да? Не всем. Так. И вообще, вот это, знаете, вот даже по фильмам, то есть мы думаем, я не к тому, что вот Моцарт и Сальери не всем понятны. Вот как же фильм? «Свой среди чужих, чужой среди своих», по-моему, да? Там, в общем... Ну, ограблен там что-то сокровище, какие-то через границу, я так смутно помню, но в конце там за ним идет этот вот с пистолетом, не дам из родины увести тебе. и раз, и все. И тот говорит, ну боже, ну я за вот это. Он так встал, он с таким возмущением, он чувство страха потерял. Я за это, вот, я там предавал, я отвисковал. А ты, почему ты этот сундучок получил? За что? Как это может быть? Понимаете? Ну так и этот не понимает. За что? Боже, ты куда смотришь вообще? И не понять, за что. Или вот другой момент. Одна женщина, я про нее говорил, не буду говорить, где, что. Она говорит, ну да, я любила в 17 лет. И что мне с того, с той любви? Сейчас у меня ничего нету. Я любила в 17 лет.
Она говорит, и что я получила?
Да. И что я получила с этого? И что я получила с этого, да? Ничего. Вот. А у нее была сестра. И вот это стало правильно. Она стала правильно, говорит, с любви. Навару мало. Мало. Надо вот что-то вот надежное. Ищет надежное, что-то такое, ну не сильное. Не сильное. И что-то вот, чем больше она была надежной, тем больше от нее мужской пол как-то на нее меньше смотрел. А вторая.
А что значит была надежной?
Ну, надежной, по правилам. Все, что правильно там было.
Жила по правилам,
жила это. Ну, ну правила зачем это? Чтобы я должна иметь гарантию, там, предание, все вот эти дела. И у нее сестра, сестра такая, ну она простая, знаешь, она такая, ну, вышла замуж, что-то не пошло. Она так вот отдалась человеку, она раз, и ну не пошло, не пошло. Там, и ребенок родился, не сильно здоровый-то. Вот, развелась, хочет опять наладить, ничего не понимает. Она, ты проститутка, ты развелась, как ты можешь, да, ну, как по-итальянски, развод по-итальянски, знаете. Вот, и кончилось. Она по интернету нашла там человека, уехала в Израиль, а там, знаете, там медицина, все то, тут, ну, ребенок стал нормальный такой, и у нее такое счастье, у них такое, она, и она говорит, ну, за что? Вот я такая правильная, а это, ну, такая, ну, какая-то вот, ну, как будет, так будет. Вот. Ну, за что ей вот это счастье? И говорит, наверное, Бог хочет, чтобы я стала проституткой. Нет, не надо говорить. Надо, ну, вот она такая, понимаете. Она ее обижает. Мы оскорбляем, не понимая, кого мы оскорбляем. Мы оскорбляем Божьих людей, потому что успех это всегда от Бога. И когда я завидую успеху, сверху Господь пишет, так, успех ему не нужен, так, та-та-та-та-та. Вот там вот что-то в семейной жизни успех, а я, да то ж неправильно. Сверху записываю, так, в семейной жизни успех не нужен, вычеркиваем. А вот тут бизнес неправильно, о, деньги ему тоже не нужны, вычеркиваем. И потом ты хоть лоб разбил алтаря, но на тебя ты уже сам вычеркнул. Какой успех ты осудил в ком-то, тебе его не светит. Потому что ты осудил Бога. Успех это Господь. Как бы он там ни выглядел.
А неуспех можно осуждать?
Неуспех?
Да.
Неуспех мы обычно не осуждаем. Я даже так скажу. Мы осуждаем. Мы не успех некоторого человека, счастье некоторого человека расписываем как неуспех. Смотрите, фиаско. Он счастливый, понимаете? Он счастливый. Непонятно говорю. Мы говорим, что человек, ну как... Одна женщина, которая вот ходила, она, знаете, очень красивая, я знал, это не одноклассница моя, а я одно время в строительном технике обучался, вот. Сейчас этот техникум на уровне института, в институте так не учат. Ну, там сопроматы, там, то есть там без головы не это. И она, ну, знаете, вот Мадонна, все остальные какие-то, знаете, из мультиков были по сравнению с ней. Она вот все, лицо, фигуры, обращение, манеры, вообще, как она попала в какую-то технику, бузулузский строительный технику, что ей вообще там надо женщине, да, зачем ей эти сопроматы, ну, в артистке как-то пошла, да. И вот за ней, конечно, там кто-то, некоторые боялись, ну, смотрят и так, нет. Ну, это я Эйфелева башня, ну, не в смысле роста, а в смысле, ну, недосягаемости. конце концов, она вышла замуж за какого-то сельского парня, который не знал ни это. И когда я ее встречаю, у нее улыбка человеческая появилась. Она счастлива, когда никогда не была. У них как проблема. Она как замкнута, разговорчивая, вообще нормальная женщина стала. И кто-то может сказать, так это ж не успех. Ты ж могла сделать карьеру, ты могла поехать в Москву, тебя там с руками, с ногами бы нашли, ты только появись в обществе, потому что, видно, что дар. Лакшми Нарайан рассказывал такую в лекции, «Моя зависть», помните, «Моя зависть»? Сейчас вот только вспомнил, я даже не помню. Получилось сын и дочь, и папа смотрит, у дочери качество, и он ей вообще ничего не отписал в наследство. Говорит, с такими качествами у тебя все будет. Вот. А она обиделась, ничего себе. А тот стал каким-то типа графством каким-то заправлять. То есть вот эта страна и вот есть область. И он там все наследство, она думает, что ж такое. И она выходит в таком, не в очень престижном платье, тут на нее смотрит кто-то там из королевской, говорит. Она может только царю принадлежать такая. Только царю. Ее туда как-то раз привели в порядок. Царь говорит. И она сразу стала царицей номер один. Но зависть. Папа ж не отписал. И когда царь сказал, что хочешь? Она говорит, надо вот у того вот все забрать. Да. Впоследствии это царство развалилось. Это я к тому, что качество... Вот эти, то есть мы уже себе носим, а понимаете, уже носим. И на эти качества уже есть какая-то. Покупатель. Да. Не покупатель, а.
Покупатель.
Да. Или вот, что-то в человеке есть какая-то червоточинка, понимаете? Другой человек, он всегда был, он был гений, это был Сальери в смысле править позвоночники. Он учился, я его знаю лично, живой, здравый до сих пор, замечательно правит позвоночники, но как только он становится на первое место, то есть вокруг него образуется маленький фирма, заводик. К нему приходят, а там... который записывает дама, который там начальник, который офис снимает. В общем, один с ложкой и семеро, то есть, как
один
там?
Сушкой.
Один с ложкой, семеро с ложкой. И, естественно, цена на этот массаж, посетители не убывают. Только элита одна идет, потому что он ставит так позвоночник, что никто не ставит. У него есть, ему вот это вот зависть. А если бы вот этих с ложками убрать, и один я? И он это делал три раза, бизнес сразу его рушился. Раз приходили, там это, а не положено. Потому что как только он становился один, и над ним никого не было, он становился невыносимым человеком. А на втором месте нормальный. Понимаете? Вот и вся справедливость. И пока он был приятный человек, когда он на втором месте, да? То есть непонимание. Мы никогда ничего не поймем, если будем не на своем месте. Итак, высокий слог Пушкина. Сейчас мы его. Тут кое-что записал. Так. Вот это не просто зависть, а высшая зависть такая. Священная зависть. Где же? Я не помню, как там складно это Пушкин, но Сальери восхитился музыкой, проверил ее алгеброй и придал живость перстам, познал законы, ходил за глюком, бросил все достижения. То есть, вайшнав просто, да? Только маленькое но, вайшнав независтлив. Наслаждался славой своей и зависти не знал. Сальери не боялся умереть. Но боялся прожить и не родить шедевра. Молодец, да? Молодец. Пока не увидел Моцарта. Вот герой. Герой, да. Так, где сейчас... А, во-во-во-во. О, Моцарт, ты недостоин сам себя. Кто ты такой, чтобы так писать? Смотри, кто ты такой, чтобы так писать? О, небо, где же правота? Когда священный дар, когда бессмертный гений... И не в награду любви горящей, самоотвержения, трудов, усердия и томлений послан. Озаряет главу безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт. Ну как же, Господь, хочется раскрыть Господу глаза. Очень хочется раскрыть Господу глаза. Вот я, вот сосуд, Господи, ты видишь, ты, ну, вот сейчас обстоятельства, сейчас вот это... Ну, ты вот хочется ему сказать, да? А Господь ляп и на кого-то рядом. Господи, ты немножко промахнулся. Промахнулся. Вот.
Недостоин сам себя.
Ты недостоин сам себя. Да, недостоин. Недостоин. Потому что, вот еще зачитаю. Где же? Вот зачитаю. Вот. Вот из Библии есть тоже по поводу этого. Это апостол Павел, 1 Коринфянам. «Мои поучения и речи произносились не словами убедительными и мудрыми, но с доказательствами исполнены силы Духа, чтобы вера ваша покоилась не на мудрости человеческой, а на силе Божией, который ко всем благоволит одинаково, и всех делает счастливы. Будешь счастливой, ты будешь ходить в силе, в победе и в сверхизобилие. Но! Вы помните формулу? Счастье – это любовь, деленная на зависть. А если зависть равна нулю? Что будет?
На ноль делить
нельзя. Значит, зависть чуть-чуть должна быть. Да. Чуть-чуть. Кислотно-щелочной баланс. Для чего? Как вот эти клеточки, которые... Вот. Клеточка, она что-то забузила. Засмотрелась на себя в зеркало там какое-то. Что-то не так. В ней же самой включается программа уничтожения, и окружающие из ее строят там что-то нормальное. То есть разрушительный процесс каждый имеет. Да, но, смотрите, эта зависть не должна пересиливать вот этот творческий момент. Творческий момент. То есть, что идет впереди? Раз, ну немножко это где-то там на поворотах что-то там лишнее отбросил. Вот. Зависть это ты выбираешь. Что-то сделал, отдал и пошел. Как вот этот вот, он совершенно не заботился о своих. Это, знаете, я еще скажу. Вот то, что мы говорим. Вот не зря Кришна говорит, искра великолепия. И говорит, знаете, что еще он говорит? Вам, мне, Кришна говорит, мне твои таланты так не нужны, они вам нужны. Он говорит, я своей искрой великолепия, вот все вот эти Гималаи, акул, там, что еще, там, все это делаю. Легко, да? Это что-то такое талантливое, выдающееся. Вот. И ваши таланты тоже. Что? То среди этих я, ну, среди рыб я акула, в человеке я талант. Это искра великолепия, она мне не нужна. Не нужна. Почему? Потому что, ну, смотрите, вот есть аналогичная притча про вот эти таланты. Начал говорить и что-то забыл. Этому 5, этому 2, этому 1. Ну, тут, понятно, там зарыл, мы про него не говорим. А вот про этих двух интересно. 5 талантов, а он принес ему 10. Как-то наварился, да? Наварился. 10 талантов. Если на один талант можно жить 50 лет семье, то сколько можно жить на 10 талантов? 10 семьям 50 лет, да. И там написано, пришел господин и сказал, ну, в малом, раб мой, ты был в вере, в малом, ничего себе, да, в малом, да? Вы представляете? Ну, гора серебра, В малом ты, ты это. Вот тогда тебе большое дам. И тут приходит другой. Приходит другой, а у другого там ему два было дано, и принес он четыре. И он думает, ну если у меня малое, да, то у этого, ну там, вообще малейшее, да? А он ему тоже говорит, ну в малом ты был верен. Понимаете? Это все малое. Все, что мы тут дворцы сочинили, рапсодии, симфонии, это все малое. Это как это везде описывается. Если бы вы знали, что вам Господь там уготовил, то это. Вот я, ну, представьте, я иду там в Царствие Небесное, в духовный мир там или что. Это, ну, много вопросов. Ну ладно, может, я не верю в Царствие Небесное, но может после вот этой реинкарнации я попаду на планету там ситхов там, или планета чего-то. И вот я со своей торбой серебра, открывается дверь, а там все из золота замощено, да? Вот. Это кто-то мне рассказывал, кто-то приехал там, вот в Израиле, там вроде все хорошо, но как-то вот как-то климат не сильно, как вот у нас. Сахасранам приезжал, рассказывает, вот в Непале там они не пахнут ничего, вот это вот. А тут как он идет, а тут абрикосы валяются на земле, никто не ест. И вот так ты со своими чего-то придешь, а тебе говорят, ну ты там брось вот это, оно тут вообще не нужно. Не нужно. Ты попадаешь на вот это, понимаете? И это мало, и это мало, и это мало. И еще интересно, оно вообще не твое. А вот ты когда попадаешь туда, это будет твое. И там, ну, понимаете, о чем я? То есть не надо мастировать себе мозг по поводу, у кого сколько талантов. Ты должен быть счастлив. Это гарантированно у всех. У всех счастлив. Ты просто используешь так, как тебе он говорит. И поэтому не смотри, как кто по этому поводу тебе еще говорит. Старший преданный царь или что-то. Они такие же люди. Такие же. Но немножко с уничтожением связаны. И первое, что они будут уничтожать, твой талант. Они тебе будут рассказывать. Они говорят, ну, хорош, ну давай мы тебя проспонсируем. Вот в таких вот рамках. Все, ты его закопал. Ты будешь Сальери. Сальери, что он талант. Проспонсированный, да, его везде знали. А что ж он слюной захлебывался, когда смотрел на Моцарта? И знаете, что он сказал Сальери? Моцарт опасен. Он опасен. Он не оставит никакой там парампор, никакого потомка. Он не оставит преемника. А как можно оставить преемника? Таланту нельзя обучить. Он дан свыше, он у тебя есть или у тебя нету. А тут можно все выучиться, у нас все надежно. А он сейчас вот блеснет тут, улетучится, вот такой ангел, как вот, вот правильно Наташа сказала, он как там этот Моцарт. И все, а мы будем в упадке. И знаете, что сказал? Мой долг его убить. Не то, что я позавидовал. Он разрушит все музыкальное искусство. Вот так браманы уничтожают вайшнавизм. С марта браманы. И это говорит Бхактисиддханта Сарасвати. И они же оккупировали, я сейчас прочитаю, они же оккупировали не только храмы, это понятно, но они оккупировали любое управление. Смарта браманы это просто как под любое правительство. И они там, они глупы, надо понимать, глупы, но они нужны для чего? Чтобы отсеять, а есть ли, потому что у тебя есть еще какие-то рамки, ты вообще Божий человек или нет? Они придут, и как только они тебе дают эти рамки, за это цепляют, и все. Ты не должен не принадлежать ни какой-то религии конкретной. Ты не можешь сказать, вот я, и тогда они возникнут. Ну, например, это выглядит как цинично, и все, но мы должны понимать. Ну вот, Ананта Шанти. Знаете, Ананта Шанти, это первый человек, который приехал Прабхупада в Советский Союз. И он беседовал только с одним человеком, и от одного человека пошло сознание Кришны во всем Советском Союзе. Приехали американцы, они буквально его убивали. Они сослали его туда без знания языка, он начал там пить, курить и все такое. Потом туда. Это человек, который распространил. Когда Ананта Шанти приходил к преданным, в Союзе, пока его не сослали. Когда они пришли, американцев не уважали, потому что за теми были чудеса и знамения, за этим ничего не было. Он когда опаздывал, у него была не привычка, а вот ну, карма такая, он опаздывал на 2 часа. И народ сидел и ждал его. Да? А сейчас разве ждут? В Германии, например, там приезжает Махараш, 15 человек приходит в храм. Не рассказывали, 15. Говорит, тут здесь, вот здесь, вот да. Вот. Кстати, Радханат с вами, я его поругиваю, но однажды он сказал, знаете что, если удастся в сознании Кришны привести одного русского, не украинского, не славянина, русского, это будет равно там тысяче всем остальным. Радханат с вами, пожалуйста. Вот. Ну, русские, украинцы, я считаю их русскими. Русскими. Все русские, кто говорят и думают на этом языке, это образ мышления такой. Все. Никакой другой национальности. Но если вот это и культурные ценности, какие культурные ценности? Естественные ценности. Понимаете? Не как там портики строить, а вот это, что вот это гомики, это не очень. Это культурная ценность. Вот. Лучше про них не говорить. Они сбивают созидательной вот этой жилы. Ну ладно, Пушкина, да, Пушкина. Они скверняют Пушкина. Насчет вот этих, вот. Насчет вот этих. Ой, сейчас. А если что?
А можно спросить еще?
Ну,
а
конечно,
если,
да.
Вот, бывает такой вид зависти, что если человек завидует сам себе, только себе в прошлом. Ну, допустим, там.
Ну, это тоска называется.
У него был успех, но он уже не
может. Это тоска называется, это не зависть. Да. Ностальгия – это преобладание гуни невежества, который живет прошлым, гуни страсти в будущем и в настоящем человек, который в таланте. Так, ну мы что-то. Ага. Это, а скажите, пожалуйста, как называется этот человек? У него очень длинное имя.
Сейчас, Дормер, нет, я забыла. Дормер Стэнхоп Честерфилд.
А, где-то у меня записано.
Филипп Дормер
Стэнхоп. Филипп Дормер Стэнхоп Честерфилд.
Да, да.
Графье. Вот. Но такое вайшнавское графье, потому что власть его не сильно любила и ободрала с него все титулы. И тем не менее, вот он дает наставление и говорит, служить надо человечеству. Если ты родился, вот вайшнавизм, да, ты родился для того, чтобы служить человечеству. И ты от этого будешь счастлив, и только тогда ты согласен, а иначе ты потеряешь себя, если будешь служить себе. Вот. И он дает наставление сыну, как обходиться с этими смарта-браманами, с этой палатой лордов, палатой там этих, вот эти, потому что там такие бобры уже сидят, которые смарта-браманы, то есть им титул передается по наследству, деньги передаются по наследству, значит уважение, у них образование уже какое-то другое, и как с ними быть? И он говорит, что они, как говорит Задорнов, немножко тупые, но ты не обращай внимания, и на эту тупизну делай поправку. Что многое то, что ты, и тебе придется вот так вот. Не надо их осуждать, просто делай свое дело. И он говорит, они только внешне похожи на нормальных людей. Вот смотрите, что он пишет. То же самое я могу сказать о браманах, ну, сегодняшних. Они только внешне напоминают людей. Но задвижку не могут на ручку прикрутить. Они в мае в такой находятся, такой фарисейской. Коль скоро короли бывают зачаты и рождены подобно всем остальным людям, это письмо просто, это не лозунг, воззвание. Следует допустить, что они принадлежат к роду человеческому. Да, он делает предположение, что они типа... И может быть, если бы их воспитывали так же, как всех остальных, они бы ничем не отличались от прочих людей. Но... Начиная с колыбели, им льстят, развращают их сердца и кружат голову. Поэтому сии и кажутся какими-то совсем особыми существами. Главное, что они сами в это верят. Избранный народ, избранная раса, королевская там и так далее. Смарта-браманы. Ни один король ни разу еще не сказал себе, никакая лесть не покажется им чрезмерной. Тут я латынь пропускаю.
Ну да, но он там говорил довольно лести. Никто не скажет, как довольно лести.
Да, никто не скажет, да. Ну, лишний не бывает, да? Лесть, никакая лесть не покажется им чрезмерной, опьяненной. То есть им, значит, денег лишних не может быть и лести тоже не может быть. Поэтому почтение и пожертвование. Так это выглядит в храмах. Почтение и пожертвование. Все остальное может как-то варьироваться. Но вот эти две, вот, ну это такие же короли. Чем они отличаются? Как мы того, вот этого, как его... Нет, вот этого читали, епископа или как его там... Зинкевича вот этого, да. Чем он отличается? Он политик самый настоящий. И то же самое. Вот. Никакая лесть не покажется им чрезмерной. Опьяненные ей с детства, они заядлые... заядлые пьяницы, то и только требуют, как заядлые пьяницы, только и требуют, что вина. Материя опьяняет. Личная преданность ценится ими выше, чем общественные заслуги. И более щедро возрождаюсь. Да, вот во всех структурах. Во всех структурах. Я был знаком с некоторыми СБУ. СБУ это наша служба и опасна, знаете, да? То есть люди, это люди-герои. И все равно к начальству ближе те, которые говорят, ах, как ты сладко вот это поешь, да. Этот герой весь вот в этих, ну он, герои, знаете, они имеют такое... вредную привычку говорит иногда правду, иногда прямо начальству, да. А вот, и поэтому он в опале. Он герой народный, да, а вот этот просто, вот он был рядом, он был на этом захвате, третьим зашел, когда там уже все было, уже вот так вот, защелкнул наручники, а под нож не полез. Но он вот это первый, ему квартиру, там все дела, да, это было при Крушчуке, вот когда я знал, да, вот это то же самое. То есть, это, ну... Личная преданность ценится им выше, чем общественные заслуги, и более щедро вознаграждается. Они настолько тщеславны и самовлюблены, что думают, будто люди по доброй воле воздают им должное. Не видят, что привязанность это лишь вынужденная жертва, принесенная их могуществом. Если хочешь заслужить расположение своего короля, умей потакать его слабостям, не добродетелям, слабостям. Обращением к его разуму очень трудно достичь успеха. Ну и тут будет время, может, почитаем. Очень любопытно. Вот. Но то есть ничего не меняется. В этом смысле ничего не меняется. Итак, Пушкин. Пушкин, где он? Пушкин. А вот еще стихотворение, раз уж мы о высоком. Анна Ахматова, тоже известная. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Растут, как одуванчик у забора, как лопухи или беда. Да, это на зависть, вот эти вот. В грядках, которые, знаете, в грядках, которые растут. Так. Так, где же так? Где же? А, вот. И вот Сальери, когда он уже увидел все эти дела, что он никогда не допрыгнет, сколько бы он ни работал, сколько бы он ни тренировался, не сгалялся в этом, сколько бы никакие аскезы. И Моцарта он не сможет. Вот. И тогда он говорит. И вот один в один наших браманов или старших преданных. Я хочу сказать, что преклонение перед начальством, перед старшинством, перед более опытным и так далее, и так далее, и так далее, уважать надо. Но мы должны счастливы и любить такое тело, такую судьбу, потому что вот она уникальна, и потому что у нас задача уникальна. И никто эту задачу, кроме нас, не знает. Но если нас хотят отформатировать, все, это смерть этой задачи. Просто чуть-чуть. Поцарапанный там алмаз, все. Трещинка, все, камень негодный. Просто огранили не с той стороны, все. Мы должны быть самородки. Я знаю кучу историй, когда Вот такие важные ходят священники. Я знаю одного священника, он, когда я на него и смотрел, у него было ощущение, что Господь у него в заместители ходит вообще. Да. Вот такое железное лицо. И потом, когда я говорил, он так слушает, что-то записывает, а потом он ко мне подходит и обращается, чтобы я его жену полечил. Оказалось, такой же человек. А на жену там мое это, воздействовало. У нее что-то получилось. И она такое выдает, чуть ли руки разлагает на мужа, и он чувствует. Она говорит, это потому, что я услышала. Вот. А я так думаю, боже мой, и так все. Или вот там один очень богатый человек, вот это был в Магдалиновке, он там ее, в общем, купил на его деньги, там вот это, Магдалиновка кто-то, может, был там. Да, Днепропетровск, там 100 километров надо проехать, и я смотрю, все ходят, а один ходит, знаете, как одинокий какой-то такой, знаете, улыбается, вроде хороший, мне что-то так понравился. Я говорю, кто такой? О, это вот такой там как-то раз, я забыл, как его зовут. А во дворе там такая машина стоит, знаете, я даже не знаю, что это за марка такая странная, так очень большая. То есть это легковая машина, но она размером с грузовую. Вот такая вот. Ну сразу видно, что она не дешевая. Это вот его. А вот к нему можно подойти и поговорить, ты что, это ж ты что? Это ж вот это все он. А я подошел к нему и говорю, доступ к телу разрешаете? Он говорит, да. И он был так рад со мной пообниматься, и мы поговорили, на нас смотрят как, ты еще это давно знаешь? Я говорю, только сейчас узнал. Они такие же самые люди. Такие же самые люди, понимаете? Такие же самые. И эти же самые люди, ты смотришь на его погоны, на его шнурки лишние там, или я не знаю чего там, и тело как красивее там, или я не знаю, и стаж. И ты думаешь, он что-то тебе может помочь в твоем призвании? Нет. Или наладить твою жизнь? Нет. Да, их надо уважать, почитать. Вот. Но не дай им изменить тебя, изменить. Не дай. То есть вот это синдром старшего преданного. Вот так можно придумать, да? Или синдром, я не знаю. Вот это то, что нас пугает. Надо понимать, что им надо деньги, и им надо почтение. Потому что своего нету, одобрения нету, богатства нету. И они паразитируют. На ком? Ну, также на ничтожествах, которые вот, их надо сначала сбить с пути. Вот. И можно сказать, что мерилом твоей зависти является, угадайте, что?
Насколько ты пресмыкаешься перед теми, кто...
Нет, нет. Есть любовь, как и зависть, абсолютные понятия. Есть относительно. Насколько? Больше или меньше? Ну, с одной стороны, больше, с другой стороны, меньше. Это абсолютное. Мера твоего страдания в жизни и определяет меру твоей зависти. А сколько ты страдаешь в жизни, настолько ты и завидуешь.
Да, кстати, очень просто. Чайник,
все очень просто. Что это? В общем, зависть уничтожает тебя, и тебе от этого реально больно. Она тебе...
А вот в храмах, а есть, ну, то есть советы, как бы там же, что есть, бросаешь пожертвования, да?
Есть, почему там... бросаешь?
Ой, бросаешь, даешь
пожертвования. Даешь, да.
Есть возле божеств, вот специально, да? Есть там на какой-то там, у нас там, еда, там, кухня лайф, там еще что-то. Вот выбирай и... А вот конкретно, если ты бросаешь туда, это есть разница, куда ты вообще деньги кладешь или нет?
Все равно... Есть разница. Это очень хорошо, что много ящиков.
Вот эти ящики, они все-таки играют роль, куда...
Да, играют роль. Да? Это имеется в виду, что пожертвования должны быть целенаправленные. Ты знаешь, ты божества... Знаете, что такое божества? Божествам это непонятно что.
Да, вот,
администрация скажет, божества сегодня решили газонокосилку купить. Божества. Это администрация. То есть на пуджу ящик, есть на еду, есть на то.
А на что лучше?
А вот на что мне лучше? Мне, например, хочется, чтобы там стенку новую, я настройку кидаю. Ага. Хочется, что вот я любитель, что это должно быть искренне.
А божествам, если ты же понимаешь,
что... А божества это пуджи, это всякие, чтобы было красиво.
Красиво, да?
Да, ну божествам это ну, те, которые шьют, цветы там какие-то, такие вот дела.
А чисто как Богу можешь дать? Это все Богу ты даешь?
Конечно, да, а он же везде. Он везде, он и в столовой, он и в алтарной, он и в переодевалке тоже, кстати, живет.
Угу.
Да. Ну везде.
Где лежит сердце к чему-то, ему надо.
Да. Потому что если я узнаю, что не так распоряжились моими деньгами, у меня первое отпадет вообще давать. А второе, я начинаю буду нищать тогда сразу после этого. Потому что я, ну, все, которые жмутся, они все нищие.
Я согласна.
Закон. Так. Итак, Сальери. Он же сказал, нет, я его завидую, поэтому я его оторвану сейчас. Нет. Очень философия такая подведена под это дело. Сальери произносит, нет, не могу противиться я доле судьбы моей. Я избран, чтобы его остановить. Не то, мы все погибли. Мы, служители музыки, не я один с моей глухой славой. То есть надо остановить, запретить, убить. Несправедливость, допущенную небесами, да? Mm-hmm. Типа. Что пользы, если Моцарт будет жив? И с новой высоты еще, и новой высоты еще достигнет. Подымет ли он искусство? Нет. Оно падет опять, потом исчезнет. Наследника нам не оставит он. Какой наследник, да? Ну какой наследник у... У гения, да, какой наследник, он вот, вот. То есть прервется парампора в связи с этим. Что такое парампора? Есть ли парампора? Конечно, есть. Но она не в официальной религии. Официальная религия останавливает и прерывает парампору. Парампора это вот, как там, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такур, вот они все. Но что между ними, что-то, что между ними? Или, например, в науке, Эйнштейн, Ньютон, между ними пропасть других. Но от гения к гению. Я услышал этот гений, пошел по стопам, мне хлоп сверху спустилось, я что-то, ну не так вот передали, написали, вот я тут в парампоре. В какой ты парампоре? Понимаете, что парампора? Он говорит, парампора прерывается. Тут же все было так надежно. Так было хорошо, чинно, благородно, бах, появился. Вот этот вот странный Моцарт. И что мы теперь будем с этим делать? Он же, понимаете, он же развратит и те, которые в этой системе так хорошо и плавно прогрессируют в музыке. Они же все поуходят и будут к Богу. А как же контора? Как же порядок космический? И поэтому я избран, чтобы его остановить. То же самое. В религии то же самое. Только их называют апасампрадая. И в принципе живы только апасампрадая. Вот есть сампрадая, вот абрахма, там от Шива, от этого. Потом кто-то, потом оно, конечно, чахнет. Потом кто-то, диссидент какой-то появляется. Потом это все умерло. И потом говорит, а, да, вот это вот. Как с этим Анантошанти, да? Он не просто... ушел из сознания Кришны. Он не ушел из сознания Кришны, он не ушел из сознания Бога, но он ушел из организации, из кон. Но он не мог примкнуть даже к другим, потому что это американцы, настолько он видел их вот это реальное лицо, он ушел вообще с этих организаций. Ему поставили самадхи недавно и сказали, вот, мы его всегда любили. Они его травили. Вот. Как это, как... А потом он скажет, да, Моцарт, он тут в нашей парампоре, он со мной тут якшался, и поэтому, да? То же самое, вот, кто, хоть кто-то избежал, кто был на алтаре, что был не отравлен. Прабхупада был отравлен, это давно уже не секрет. Он был отравлен. Даже запись есть, он яд в молоке, говорит. Его травили 5 лет. Он даже бегал, в Японии там прятался. Кто травили? GBC его травили. Он воевал с GBC последние 5 лет. Бхактивинода Такур. Кто его только не травил. И англичане, и местные священники, есть, и они его не могли тронуть, потому что весь народ был за него. Почему не травили Гуру Кишора Даса Бабаджи? Потому что он бегал по туалетам и не претендовал на что-то такое. Вот. Ну, какой в нем был дух, потому что Бхактивинода Такур сказал, Бхактисиддханта Сарасвати, вот только в нем я вижу дух. Он тебе может его передать, а больше никого. А я, как отец, я тебе не могу, потому что, ну, пророк в отечестве своем, он был, кажется, христианином. Да.
Пашна Павловна, значит, если отравили Шриву Прабхупаду, то говорит ли это, что был план Кришны тоже?
Ну, это традиция такая, понимаете?
Ну вот, я просто имею.
Это традиция. Надо либо распять, либо отравить, чтобы потом организовать религию. Потому что пока он жив, он не даст организовать религию. Организованная религия легализуется только после ухода Ачарьи, не раньше. Почему христианство? Вот христианство возьмите. Христианство это некромантия сплошная. Это где это видано? Человек умер и трое суток в хате стоит. Извините, воняет. И с ним приходит прощаться. Женщины, дети. Вот мусульмане, они не зря ушли. Там мусульмане ни женщин, ни детей к покойнику. Только раз в ковер завернули, раз и закопали, пошли. Все. Очень быстро. Это некромантия, это не никакое почитание, ничего. Это убийство, это религия смерти. Вот. Или, ну вот, понимаете, есть вот дух разрушения, дух созидания. И почему? И дух разрушения, знаете, вот это слава, слава. Чем больше разрушу, чем я молодец. Вот македонский, да. Вот македонский. Или там, ну ладно, македонский это такое. Кстати, когда родился македонский, мне даже любопытный такой факт произошел. Когда родился македонский, в эту же ночь Герострат спалил вот тот вот храм. Храм Артемиды. А пока, потом, когда этот самый македонский проходил, а там все вот эта пустошь такая, он узнал об этом. Узнал, что когда. И выстроил там храм Артемиды. Ну, там, лучше, чем был. Ну да, конечно, они строят что-то такое, у которых деньги. Вот они благотворительные. И там Билл Гейтс, он жертвует на такие вещи. А сколько он уничтожил негритянского населения в Африке? Кто-то замечал? Кто-то считал это? Какие-то же... Билл Гейтс, да, такой молодец парень, хорошо выглядит на свои годы. Интернет нам сделал. Вот. А сколько? Или, и так далее. И так далее. То есть они пока... Или там вот кто-то там у нас, ну я не знаю, вот у нас этот как по городу. Все знают, кто с ним сталкивался, как человека, ну не человека. Но по телевизору снимает, вот он там пожертвовал на детский садик. Да? Не черняк, а как его. Забыл. Все время баллотируется, сейчас баллотируется. Ну не важно.
Кальцев.
Но те люди, которые соприкасались, говорят... Так, это я...
А вопрос можно к Сальери?
К Сальери?
Угу. Да. Скажите, вот давайте так представим. Ну, вот если бы в Сальери была вот, хоть капля вайшнавизма, вот как бы он поступил? Потому что вот рядом с таким гением, допустим, да, думаешь, смысл мне вообще писать музыку, если рядом есть такой гений? Мне лучше вообще, там, я не знаю, пойти на мост убийца, утопиться, вообще исчезнуть из мира музыки, потому что как можно писать что-то посредственное, когда рядом есть гений? Вот, и что должен был сделать Сальери, будь в нем вот этот вот вайшнавизм, вот как бы он поступил? Вообще ушел бы из музыки? Или как?
Он не мог поступить иначе. Он не мог поступить иначе, потому что он был человек системы. Когда человек, вот знаете, система, она живая. Вроде структура, вроде раз, вот распределили обязанности. Распределили обязанности, написали там, ну я не знаю, как там, департаменты, то-то, то-то. Мы подчиняемся, ну много народу, надо, чтобы как-то как машина, как она слаженно работала. Ничего плохого в этом нет. Но уже если у меня, ничего плохого нет, пока в тебя не пробрался гений. Но когда в тебя пробрался гений, ты начинаешь бузить. Почему Высоцкий, он был в театре, его ненавидел этот там, как его звали там этого? Золотухин. Нет, Золотухин, а вот этот. Ну, забыл, там директор, потому что он то это, то это. Да потому что он, если взять Высоцкого, то он там и влюблялся, он делал все, что другие люди, и в театре играл, это было как вот это, ну, гениально играл, но если перевесить на другую чашку весов, что он ночами писал стихи и музыку, это перевешивает. Когда он это делал, вообще непонятно, когда он спал. Вот. Как это его понять? И шли на Высоцкого в этот театр. На Высоцкого шли. Не на всех остальных. Там было много талантливых людей. Талантливых людей. Ну, Высоцкий это звезда. Это, ну, это гений. Гений. И когда однажды вот этот театр на Таганке, он там выезжал, ну, по всяким там, по Одессам, туда, и выходили вся труппа, но все приходили на Высоцкого, не на него, не на вот этих всех. И Высоцкого, ну, выпускали на закуску. Он там пел, это знаете, как вот в цирке. Кошечки-собачки, а второе деление одни тигры. Вот. Вот Высоцкий был таким тигром. И вот все там опаздывали, вот это, зевали, выходили там на перекуры туда-сюда. Высоцкий смотрел и нервничал. И он вышел на сцену и сказал: так, зрителям, если вы будете так относиться к моим друзьям, они талантливые люди, я выступать не буду. И все так: ладно, 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 будем смотреть, только что все это вот так вот. Понимаете? Ну, талантливые люди. Если бы не было Высоцкого, нечем было сравнивать, они бы сидели, смотрели. Но пришли на него. И те все вот дары, они Божьи дарами, там Джигурда там был, там вот эти, ну, многие такие. Много таланты, но они против Высоцкого вообще рядом не смотрелись. Вот. Это как, знаете, вот лампочка, ну тут прожектор, и я за этим прожектором вообще ничего другого не вижу. Вот так и они. Вот так и Сальери. Что делать, если я стал Сальери? Уйти со структуры, и ты останешься жив.
Вообще бросить это дело.
Нет, надо уйти со структуры. Почему? Потому что структура, я знаю человека, я знаю лично людей, и ни одного человека. Храбрые, работоспособные, чтобы хорошего еще такого сказать. В общем, ну все, что хорошее, могу про них сказать. Они попадают в структуру и начинают ненавидеть то, что вне структуры. Для меня загадка. Для меня это какая-то мистика. Мистика. Вот это было все нормально. Вот как у нас такой сайт такой, там некоторые считают его опальным, потому что мы это. Там Читайню Чандру Чарану повесили. И мне заявили: как ты можешь ставить Читайню Чандру Чарану со всем вот этим мусором? Я говорю: это еще вопрос. Где мусор, где не мусор? Читайню Чандру Чарану, кстати, обусловлен системой. Он много говорит такое. Вообще такие, если не такие, что мы делали. Но он не может все сказать. А здесь люди могут сказать все. Вот. И он ненавидит. Ненавидит. Этот человек ненавидит, я знаю такого человека. Ненавидит этот сайт. И когда приходит другой человек, его там не раз с вами поместили. Как? То есть он, я говорю: ну, если ты считаешь нас там падшими, то оно, что-то такое хорошее, должно нас как бы осветить и лучше сделать. Нет! Зависть, понимаете, не зависть. Умнейший человек, умнее меня во много раз. Чтобы не было. И вот это, какая разница, что там? Ты смотришь, что у тебя. Почему? Потому что посредственность меркнет перед вот этим. Перед вот этим. Потому что правду говорить сейчас дефицит, не все. А структура тебе не позволит права, у них там этикет. Вот и все. Как это вот тут? Вот тут есть. Такое. Вампилов, да? Вампилов. Вот. Говорите правду и будьте оригинальны. А у них нету легального права говорить правду. Вот просто нету. И все. Видите, как легко. Но есть у тебя это право. Право. От Бога есть. А структуры нет. Структура тебе скажет, что говорит, что нет. Вот и все. Сальери не мог выйти из системы, он возглавлял эту систему. Он отождествил себя с этой системой. Я знаю, когда люди выходили из системы, они становились умнее в разы. В разы. Когда их временно отстраняли, смотрю, лицо пошло на, как на человеческое похоже, речь пошла нормальная такая, что такая, ну, человек, то есть с Богом, только там все.
Вы считаете, что у Сальери были шансы?
У Сальери не было шансов. Он слишком много вложил. Поэтому он слишком много вложил.
Что правильно? А вот я хочу сказать, да, когда я была, ну, у нас же раздевалка, да, в храме. И когда вот я вот спрашивала, ну, вот еще первый раз, когда я хотела прийти, я знала, что есть ведический, как бы, да, типа храм на
самом деле. Да-да-да.
И когда я спросила, ну, просто отзывы какие-то. Вот, что? Ну, что это, ну, как бы, если мне близко это, допустим, ближе, чем... Я услышала столько негатива. Знаете, а мне наоборот, это даже как-то...
Смотрите, когда вы слышите один негатив, это плохо, это вторая... Это вторая сторона. Сначала позитив. Позитив, он может быть меньше, но он должен перевесить весь негатив. Негатив это то, что ему не нужно. Это что-то мелкое, ненужное, но ему придается такой колоссальный вес. Это как Бхактивинода Такур говорит, и пусть не остановит вас всякие пустяки. И перечисляется все, что нам рекомендуется. Когда вы идете к Богу. Всякие пустяки. Их сказать, что пустяки, они говорят, о, оскорбление, негатив, это как же. Потому что Моцарт обошелся без всех этих пустяков. Давайте сделаем перерыв, а потом продолжим. А то у нас затянулась эта первая часть.